Книга третья. Таковы были события в Иудее. Святые же апостолы и ученики Спасителя рассеялись по всей земле. Фоме, как повествует предание, выпало по жребию Парфия, Андрею — Скифия, Иоанну — Асия. Там он жил, там в Эфесе и скончался. Петр, по-видимому, благовествовал иудеям, рассеянным по Понту, Галатии, Вифинии, Каппадокии и Асии. Под конец жизни он оказался в Риме, где и был распят головой вниз. Он сам счел себя достойным такой казни. Надо ли говорить о Павле, возвещавшем Христово Евангелие от Иерусалима до Иллирика и пострадавшем при Нероне в Риме? В точности так рассказано у Оригена в третьем томе его толкований на бытие. Глава вторая. После мученической смерти Павла и Петра первым епископом Римской церкви был по жребию назначен Лин. О нем упоминает Павел, посылая ему привет в конце послания к Тимофею из Рима. Глава третья. Послание Петра, именуемое первым, признается подлинным, и на него ссылаются в своих писаниях древние святители. Так называемое второе не числится, как мы слышали, среди книг Нового Завета, но многие считают его полезным и прилежно читают вместе с другими писаниями. Деяния же, Евангелие, проповедь и апокалипсис, называемые по его имени, вовсе, как мы знаем, не включены в сочинения кафолические, и ни древние, ни современные церковные писатели не пользуются их свидетельствами. В дальнейшем, говоря о преемственно сменявшихся епископах, я буду упоминать, кстати, кто из тогдашних церковных писателей какими из оспариваемых книг пользовался, что говорится ими о книгах канонических, признанных, и о тех, которые к ним не относятся. Но из сочинений, названных Петровыми, я признаю одно единственное подлинным. Оно признано и древними святителями. 14 Павловых посланий известны и принадлежат, несомненно, ему. Следует, однако, знать, что некоторые исключают послание к евреям, ссылаясь на римскую церковь, которая утверждает, что оно не Павлово. Что по этому поводу говорили наши предшественники, я изложу в свое время. Так называемые «Павловы деяния» я не считаю среди книг бесспорных. Сам апостол, заключая приветствиями послание к римлянам, упоминает среди прочих Ерма, которому, как говорят, принадлежит книга «Пастырь». Следует знать, что некоторые и ее оспаривают, почему она и не помещена среди общепризнанных. Другие же расценивают ее как необходимейшую, особенно для людей, знакомящихся с началами веры. Поэтому ее, как мы знаем, читают всенародно в церквах, и мне известно, что некоторые из древнейших писателей ею пользовались. О писаниях бесспорных и о тех, которые не всеми признаны, довольно. Глава 4. Павел, проповедуя язычникам, положил основание церквам, начиная от Иерусалима и его окрестностей и до Иллирика. Это явствует из его собственных слов и из повествования Луки в «Деяниях апостолов». И Петр сам рассказывает, в каких областях благовествовал он обрезанным о Христе, передавая им новозаветное слово. Из сообщений признанного послания, мы об этом говорили, ясно, что он пишет евреям, находящимся в рассеянии по Галатии, Понту, Каппадокии, Асии и Вифинии. Сколько и кто из этих людей стали настоящими ревнителями новой веры и оказались по испытании способны стать пастырями церквей, у них основанных, сказать трудно. Можно только перечислить тех, о ком говорит Павел. У него было множество соработников и, как он их сам называл, соратников. Большинство из них удостоены памяти неприходящей, ибо Павел неоднократно свидетельствует о них в своих посланиях. И Лука в Деяниях поименно упоминает наиболее известных. Рассказывают, что Тимофею первому выпал жребий быть епископом в Эфесской церкви, а Титу — в критских церквах. Лука, уроженец Антиохии и врач по образованию, большей частью находился вместе с Павлом и деятельно общался также с остальными апостолами. От них приобрел он умение врачевать души, каковое и показал в двух богодухновенных книгах. В Евангелии, которое начертал по его свидетельству, как передали ему бывшие изначально свидетелями и служителями слова. Им, по его словам, он исследовал с самого начала книги и в Деяниях апостолов, которые составил не по рассказам, а как очевидец. Говорят, что именно его Евангелие обычно имеет в виду Павел, когда пишет о некоем своем Евангелии. «По Евангелию моему». Из остальных спутников Павла Крескент, по собственному свидетельству апостола, был отправлен в Галлию, а Лин, который во втором послании к Тимофею упомянут как находящийся вместе с Павлом в Риме, первым после Петра получил епископство в Римской церкви. Об этом сообщалось выше. Климент, собрат и сподвижник Павла, по его свидетельству был третьим римским епископом. Лука сообщил также в Деяниях, что член Ареопага, Дионисий именем, который первым уверовал после речи Павла к афинянам в Ареопаге, был первым епископом Афинской церкви. Какой-то другой Дионисий из старших был пастырем Коринфского прихода. Продвигаясь дальше, мы расскажем своевременно о последовательной смене апостольских преемников. Теперь же перейдем к следующим событиям. Глава 5. После Неронова 13-летнего правления прошло полтора года, пока события зависели от Гальбы и Атона, и Веспасиан, прославившийся в Иудейской войне, был в самой Иудее объявлен царем, ибо войско там находившееся провозгласило его императором. Он немедленно отправился в Рим, а войну поручил своему сыну Титу. После же вознесения Спасителя нашего, иудеи, осмелившиеся восстать на него, стали всячески усердствовать в злоумышлениях против его апостолов. Сначала побили камнями Стефана, потом обезглавили Иакова, сына Зеведеева, брата Иоаннова, и, наконец, как мы уже рассказывали, умертвили Иакова, который первым по вознесении Спасителя нашего был избран на епископское седалище в Иерусалиме. Так как тысячами способов покушались они на жизнь и остальных апостолов, то апостолы, изгоняемые из иудейской земли, отправились с помощью Христовой на проповедь всем народам, ибо Он сказал им: «Идите, научите все народы во имя Мое». Более того, люди, принадлежавшие к Иерусалимской церкви, повинуясь откровению, данному перед войной почтенным тамошним мужам, покинули Иерусалим и поселились в Персе, в городе Пелле. Уверовавшие в Христа выселились из Иерусалима. Вообще все святые оставили столицу Иудеи и всю иудейскую землю. Божий суд постиг, наконец, иудеев, ибо велико было их беззаконие пред Христом и его апостолами. Стерт был с лица земли род этих нечестивцев. Сколько горя обрушилось тогда повсеместно на целый народ, и особенно на жителей Иудеи, дошедших до предела бедствий. Сколько юношей в цвете лет вместе с женщинами и детьми погибли от меча, голода или умерли иной смертью. Сколько иудейских городов были в осаде и в какой. Какие ужасы, и больше, чем ужасы, видели беженцы, устремившиеся в Иерусалим, будто в неприступную столицу. А весь облик войны и то, что происходило в отдельных случаях, и какая, наконец, по слову пророков, мерзость запустения в издревле прославленном храме Божием до основания уничтоженном и сожженном. Кому любопытно, может в точности прочесть об этом в истории Иосифа. Необходимо отметить особо его собственный рассказ о том, как на праздник Пасхи собрались люди со всей Иудеи, и в Иерусалиме оказалось, как в темнице, заперто около 3 миллионов человек. А надлежало им оказаться запертыми, как в темнице, и принять по Божьему суду гибель как раз в те дни, когда предан был на мучения Спаситель и Благотворитель всех, Христос, Сын Божий. Я пройду мимо убитых и погибших как-либо по-другому, но считаю обязательным рассказать о страданиях от голода, чтобы читатели моего сочинения могли хоть отчасти узнать, что Господь не откладывал наказание за беззаконие, творимое над Христом, Сыном Божиим. Глава 6. Итак, возьми 5-ю книгу истории Иосифа и прочти о трагедии тех дней. «Богатым, — говорит он, — остаться в городе значило погибнуть. Под предлогом, что такой-то хочет перебежать к врагу, его убивали, богатство его ради. Вместе с голодом возрастало и безумие мятежников. С каждым днем то и другое разрасталось в нечто страшное. Хлеба нигде не было видно. Мятежники врывались в дома и перерывали все. Найдя хлеб, били хозяев за то, что те отказывались его выдать. А ничего не найдя, пытали их, как злостных укрывателей. Вид несчастных свидетельствовал о том, есть у них что-нибудь или нет. Считалось, что у тех, кто крепок, еда в изобилии. Мимо изможденных проходили. Бессмысленно было убивать тех, кто вот-вот умрет с голоду. Многие тайком меняли свое имущество. Кто побогаче — за одну меру пшеницы, а кто победнее — за меру ячменя. И затем запирались в самом дальнем углу дома и ели, люди, совершенно оголодавшие, просто сырое зерно. Другие разваривали его, насколько это допускали необходимость и страх. Стола нигде не ставили, выхватывали еду из огня и глотали еще полусырую. Жалкая пища и зрелище, достойное слез. Те, кто посильнее, хватали побольше, слабые плакали. Голод одолел все чувства, но что совершенно убил, так это стыд. То, что когда-то было предметом заботы, теперь оказалось в пренебрежении. Пищу изо рта вырывали жены у мужей, дети у отцов. И, это вызывает особенную скорбь, матери у малых детей. Родные дети угасали на руках, и от них отнимали крохи, необходимые для жизни. Но и этим едокам не удалось укрыться. Всюду действовали и грабили мятежники. Если дом был заперт, это был признак, что там едят. Тут же выбивали двери, вламывались и уносили кусочки хлеба, только что не выдавив их из горла. Стариков, вцепившихся в съестное, били. Женщин, что-то прятавших в руках, волокли за волосы. Не было жалости ни к старческим сединам, ни к младенческому возрасту. Детей, крепко державших кусочек снеди, поднимали вверх и, раскачав, ударяли об пол. Особенно жестоки, словно к своим обидчикам, были к тем, кто, предупреждая их нашествие, успевал проглотить то, что они рассчитывали забрать. Они придумывали страшные пытки, только бы разыскать съестное. Несчастным затыкали задний проход стеблями чины и острыми спицами протыкали ягодицы. Даже слушать страшно, какими мучениями вынуждали признаться в том, что припрятан один хлеб или горсть пшеничной муки. Сами истязатели ничуть не голодали. Жестокость, вынужденная необходимостью, казалась бы меньшей. В своем упорном безумии они заготовляли припасы на много дней. Они выходили навстречу людям, доползавшим по ночам до римских постов, чтобы набрать диких овощей и травы. И когда те уже думали, что ускользнули от врага, отбирали их ношу, и хотя те умоляли, заклиная страшным именем Божиим, вернуть хоть часть того, что они принесли с опасностью для жизни, часто ничего не возвращали. Хорошо было, если и не убивали ограбленного. Затем он говорит следующее. вместе с надеждой на выход из города исчезла у иудеев и всякая надежда на спасение. Голод рос и пожирал целые дома и семейства. На крышах кучи мертвых женщин и младенцев, на улицах трупы стариков. Распухшие отроки и юноши блуждали, как привидения, по площадям и падали, где кого заставала смерть. У истощенных не было сил хоронить близких, а кто был еще в силах, те не торопились с похоронами и потому, что трудов было очень много, и потому, что собственная их судьба была темна. Многие, хороня, тут же и умирали. Многие сами шли на кладбище, не дожидаясь смертного часа. Не было ни надгробного плача, ни воплей. Голод поверг проверки чувства. Люди, обреченные на горькую смерть, сухими глазами смотрели на тех, кто уже обрел покой. Город окутало глубокое молчание. Все гуще становился мрак смертной ночи. Но разбойники были страшнее. Они подкапывались под дома, грабили мертвых и, сорвав с них покровы, с хохотом удалялись. Они испытывали на мертвых острия своих мечей. Меч проверяли, вонзая в упавших, но еще живых людей. Умолявших помочь им рукой и мечом, они презрительно оставляли в добычу голоду. Каждый, умирая, не отводил глаз от храма, не думая больше о мятежниках, которые оставались живы. Эти последние, не вынося зловония, отдали сначала приказ хоронить умерших на общественные деньги, а потом, когда денег не хватило, сбрасывать со стен во рвы. Тит, обходя их, увидел, что они полны мертвых, гниющих тел, из которых целыми ручьями течет сукровица. Он застонал и, простерши руки, призвав Бога свидетелем, воскликнул: «Не мной совершено это!» Затем идет такая вставка. «Я не скрою того, сказать, о чем велит мне моя скорбь. Если бы римляне замедлили наказать преступных, то город или поглотила бы разверзшаяся бездна, или его залило бы потоком, или поразило содомскими громами. Ведь это было поколение, гораздо безбожнее принявшего ту казнь, ибо от безумия этих людей погиб весь народ». А в шестой книге он пишет так: «Погибло в городе от голода неисчислимое множество, страдания бывали невыразимые. В каждом доме, где были какие-то крохи еды, шла война. Самые близкие люди вступали в драку друг с другом, вырывая жалкое средство выжить. Даже умирающим не верили, что у них ничего нет. Разбойники обыскивали еще дышавших, нет ли у кого еды за пазухой, не притворяется ли человек, что умирает. Люди, разинув от голода рот, спотыкаясь, словно бешеные собаки, избиваясь с дороги, натыкались, как пьяные, на двери и ничего уже не помнили, и за час по два, по три раза заходили в один и тот же дом. Вынуждены были есть все, дошли до того, что собирали в пищу то, что не годилось для самых нечистых животных. Не брезгали под конец поясами и сандалиями, сдирали кожу со щитов и жевали ее. В пищу шли клочки старого сена. Некоторые собирали высохшие стебли и продавали за 4 аттических драхмы крохотное по весу количество их. Но что говорить о том, что голод не разбирает между предметами неодушевленными? Я собираюсь описать одно событие. О таком не расскажут ни у эллинов, ни у варваров. Страшно о нем рассказывать, слушаешь и не веришь. Я же, чтобы не показаться потомком-собирателем страшных рассказов, охотно умолчал бы об этом горестном происшествии, если бы свидетелями его не были множество моих современников. И плохую бы услугу оказал я Отечеству, не рассказав о всех его страданиях. За Иорданом, в деревне Вафизор, что значит «дом из сопа», жила женщина по имени Мария, дочь Елеазара. Была она богата и знатна. Вместе с толпой беженцев пришла в Иерусалим и оказалась в осажденном городе. Тираны расхитили ее имущество, привезенное из Переи в Иерусалим. Оставшиеся драгоценности и, если что было припасено из съестного, похищали ежедневно вламывавшиеся вооруженные люди. Это приводило женщину в негодование, но своей бранью и проклятиями она их только раздражала. Никто, однако, не убил ее ни в гневе, ни из жалости. И вот находить хлеб для других она устала, да и найти его было трудно, а голод проникал в ее внутренности и в самый мозг. Но еще сильнее голода ее жгло неистовое раздражение. Слушаясь советов нужды и собственного ожесточения, она пошла против природы и, схватив дитя, у нее был грудной младенец, воскликнула: «Несчастный малютка, вокруг война, голод, мятеж. Для кого из них берегу я тебя? У римлян, если они и оставят нас в живых, ждет рабство. Да только голод осилит раньше рабство. А мятежники хуже и того, и другого. Стань же для меня пищей, для мятежников проклятием, для людей страшной сказкой. Такого только и не хватало среди иудейских бедствий». Говоря так, она убивает сына. Зажарив, половину съедает, а остальное прячет и хранит. Мятежники появились сразу, учуяв запах этого страшного мяса, и пригрозили немедленно убить ее, если она не покажет то, что приготовила. Сказав им, что для них оставлена хорошая доля, она раскрыла остатки ребенка. Ужас и смятение охватили их, они окаменели перед этим зрелищем. А она: «Это мое родное дитя и мое дело. Кушайте, ведь и я ела. Не будьте слабее женщины и сострадательнее матери. Если же вы люди благочестивые и отворачиваетесь от моей жертвы, то я ела за ваше здоровье. Пусть мне будет и остаток». Мятежники ушли трепеща. Единственный раз они струсили и уступили матери эту, трудно так назвать ее, пищу. Голод был полон ужаса и отвращения. Каждый, воочию представляя эти страсти, содрогался, словно он сам совершил это. Теперь изголодавшиеся люди мечтали о смерти и почитали счастливцами тех, кто не дожил до того, чтобы увидеть такое или услышать о таком. Глава 7. Так поплатились иудеи за свое бесчестие и за беззаконие, совершенные над помазанником Божиим. Стоит привести им несложные слова Спасителя нашего, в которых все это было предсказано: «Горе же имеющим в чреве и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и пусть бы не было». Подсчитывая все число погибших, Иосиф говорит, что были убиты и погибли от голода 1 000 000 человек. Оставшиеся мятежники и разбойники, выдававшие друг друга после взятия города, были казнены. Юношей, отличавшихся ростом и красотой, берегли для триумфа. Из остальных тех, кто были старше 17 лет, заковали и отправили на работы в Египет. Еще большее число распределили по провинциям умирать в гладиаторских поединках и схватках со зверями. Тех, кто были младше 17 лет, отвели в рабство и продали. Только этих последних насчитывалось 90 тысяч. Это происходило на 2-м году царствования императора Веспасиана, согласно с пророчествами Господа нашего Иисуса Христа, который по своей божественной силе провидел будущее, как уже происшедшее. Святые евангелисты пишут, что он прослезился и заплакал, и приводят слова его, обращенные к самому Иерусалиму: «О, если бы ты хотя бы в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих. Велико будет бедствие на земле и гнев на народ этот, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И еще: Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что пришло запустение его». Сравнивая эти слова Спасителя нашего с историей всей войны у Иосифа, как не удивляться божественному, воистину сверхъестественному предвидению Спасителя нашего и его пророчеству? Незачем еще рассказывать, что случилось со всем народом после спасительных страстей и тех воплей, которыми иудейская толпа разбойника и убийцу вызволяла от смерти и умоляла забрать от них владыку жизни. Справедливо, однако, сказать о том, как проявило себя человеколюбие всеблагого провидения. На целых 40 лет после преступления, учиненного над Христом, отложена была их гибель. В эти годы еще были живы многие апостолы и ученики, и сам Иаков, первый тамошний епископ, почитаемый в качестве брата Господня. Город Иерусалим был местом пребывания их, а они были для него стеной необоримой. Господь в своем смотрении долготерпеливо ждал, не раскаются ли они в содеянном и не смогут ли получить прощение и спастись. И при таком великом долготерпении он еще посылал им удивительные предзнаменования того, что с ними случится, если они не покаются. И так как названный писатель счел их достойными упоминания, то всего лучше сообщить об этом тем, кто обратится к этому сочинению. Глава 8. Итак, возьми его же историю и прочти в шестой книге следующее. Несчастным народом руководили тогда обманщики, ложно ссылавшиеся на Бога. Поэтому на явные и страшные знамения, предвещавшие будущее запустение, люди не обращали внимания и не верили им. Словно пораженные молнией, ослепшие и потерявшие сознание, они не прислушались к Божьим вещаниям и тогда, когда над городом стояла звезда, похожая на фракийский меч, и целый год не сходила с неба комета. Еще до восстания и волнения, предшествовавшего войне, когда народ собрался на праздник опресноков, в 8-й день месяца Ксантика, около 9-го часа ночи, жертвенник и храм осиял такой свет, что, казалось, наступил ясный день. Это продолжалось около получаса. Людям несведущим это показалось добрым знаком. Книжники сразу поняли будущее, еще до того, как оно сбылось. В этот же праздник корова, которую первосвященник вел в жертву, объягнилась посреди храма. Восточные внутренние ворота, медные и чрезвычайно тяжелые, которые 20 человек, с трудом закрыв под вечер, запирали железными коваными засовами, входившими в очень глубокие дыры, около часа ночи сами собой открылись. А через несколько дней после праздника, в 21-й день месяца Артемисия, увидели знамение дивное и невероятное. Рассказ о нем может показаться сказкой, если бы о нем не передавали очевидцы, и если бы последующие бедствия не соответствовали таким знамениям. Перед заходом солнца по всей стране увидели войско в воздухе, боевые колесницы и вооруженные фаланги, стремившиеся сквозь облака и окружившие город. А в праздник, именуемый Пятидесятницей, священники, по своему обыкновению вошедшие ночью в храм для богослужения, уловили, по их словам, какой-то шум и движение, а затем и голоса, согласно восклицавшие: «Выйдем отсюда!». А вот происшествие еще более страшное. Некий Иисус, сын Анании, простец, селянин, за 4 года до войны, когда город мирно жил в полном благополучии, придя на праздник, когда по обычаю все строят кущи, вдруг начал кричать в храме: «Речь от востока, речь от запада, речь от 4 ветров, речь к Иерусалиму и храму, речь к женихам и невестам, речь ко всему народу». День и ночь он выкрикивал это по всем улицам. Кое-кто из людей знатных в народе, досадуя на зловещие слова, велел схватить этого человека и сильно его избить. Он, ничего не сказав в свою защиту и не обратившись к присутствующим, продолжал выкликать то же самое. Власти, решив, и совершенно верно, что человек этот одержим чем-то свыше, ведут его к римскому наместнику. Его истерзали, бичуя до костей, но он не умолял и не плакал, а только самым жалобным голосом на каждый удар отвечал: «Горе, горе Иерусалиму!» Этот же писатель передает известие еще более удивительное. В Священном Писании, по его словам, есть предсказание, что как раз в это время некий земляк их будет править миром. Сам он считает, что оно исполнилось на Веспасиане, но ведь Веспасиан правил не всем миром, а только той частью, которой владели римляне. Правильнее было бы отнести это пророчество к Христу, которому сказано Отцом: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». И в это же самое время проходит по всей земле голос святых апостолов и до пределов вселенной слова их.